Добрый день. Мы начинаем наше сит-даун-шоу со Станиславом Белковским. Как вы понимаете, по картинкам мы находимся в абсолютно разных климатических зонах. Да, здесь, если можно назвать такие.
Ну, как говорил Александр Иванович Герц на славянофиле Киреевском, угу. Мы были двуглавым орлом, чьи головы смотрят в разные стороны, но сердце у нас в груди бьется одно.
Да, правильно говорил, правильно. Вот, вот все великолепно. И нам снежный привет не только отсюда, вот из Москвы, Подмосковья, а из Петербурга передают снежный привет нам обоим. Вот, у меня сразу вопрос. Тут «Новая газета» выступила с инициативой, очень любопытной, хотя я не знаю, что из этого получится, и даже петицию организовала. Провести бы референдум, вообще опрос населения, совпадающий с президентскими выборами, которые тоже плебисцит, о том, об отношении к специальной военной операции. Продолжать или прекращать? Потому что даже в такой достаточно кастрированной социологии, за чью честь вы боретесь с помощью наливайки, еще ко всему, даже с этим видно, что какое бы то ни было прекращение уже овладевает умами очень многими здесь. Ну, как вы относитесь вот такой к инициативе? Может быть, действительно, настоять на том, чтобы наконец-то спросили у того самого большинства, которое вроде бы поддерживает, спросили, как они действительно относятся к продолжению или прекращению?
Ну, по всем социологическим опросам, даже вполне лояльным Кремлю, более 50% опрошенных недорогих россиян мечтают прежде всего о мире в 2024 году, а вовсе не о войне до победного конца. Но и инициатива «Новой газеты» хороша всем, кроме одного, она нереализуема. Так, безусловно, я ее всецело поддерживаю.
Ну, наверное. Значит,
сегодня, кстати, был объявлен новый идеолог спецоперации Z.
А кто же это?
Михаил Михайлович Жванецкий.
Интересно. Покойный, да. Жванецкий.
Да. Так. Это сделал Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел РФ, на пресс-конференции в МИДе, который сказал, что, во-первых, спецоперация Z имела огромное позитивное значение для страны, поскольку премного способствовала ее очищению. Пожар способствовал и много к украшению, как сказал предшественник Сергея Викторовича, потому что, ну, как мы с вами говорили не раз, это здесь реализуется взгляд Владимира Владимировича Путина на проблему, что РФ избавилась от всех, кто не согласен с базовыми политическими линиями и конструкциями президента Путина, все, кто против войны, кто, как сказал Сергей Викторович Лавров, не нашел себе места в русской истории и культуре, в отличие от него, Сергея Викторовича Лаврова. И дальше шла ссылка на Михаила Михайловича Жванецкого, что это он подтолкнул страну к спецоперации, безусловно, обосновав ее тем, что для сплочения русским нужна большая война. И вот как только, видимо, то есть проблема вся в том, что Владимир Владимирович Путин невнимательно читал Жванецкого где-то до 2013-2014 годов, а вот когда прочитал, тут он и понял, что нужно делать.
Ах, вот чем, оказывается, вот в чем дело. Оказывается, вот в чем дело. Но мечта о мире, да, я понимаю, что вполне, конечно, сейчас с помощью ни петиций, ни инициатив многого не сделаешь, да, вообще почти ничего. Но в том смысле, что сама, мне кажется, петиция могла бы в какой-то степени стать ну, прообразом этого плебисцита.
Ну, она могла бы стать объединительным таким проектом, да? Потому что я уверен, что миллионы людей подписали бы эту петицию, хотя многие бы отказались из страха.
Вот тут недавно кит налез на слона со страшной силой. Вот такой, я бы сказал, интернет-кит на интернет-слона. Выступил Марк Солонин, выступил с Филиппикой против Марка Фейгина. И последней каплей, которая, по собственному признанию Марка Солонина, его бесконечное терпение его доброту безграничную.
Толерантность, как говорят.
Да, да, и пробило. Это то, что каким-то образом Фейгин предлагает устроить электронные выборы и даже выдать удостоверение тому, кого выберут все россияне, выберут прямо 17 марта по фейгинскому какому-то электронному голосованию.
Интересно. По фейгинскому календарю.
По фейгинскому календарю, да. Да, потому что это еще, почему это выбило вот все предохранители и пробки у Марка Солонина? Потому что это такой вот на самом деле откровенно провокационный сбор данных личных вообще-то это.
Ну, понимаете, любое действие, в котором обозначаются живые люди, можно связать со сбором данных. И петицию, которую предлагает «Новая газета», тоже, не так ли?
Петиция, в которой есть «Новая газета», петиции обладают очень серьезным таким, я бы сказал, мерами защиты. Петиции обладают, и в ней можно и анонимно, сейчас не зря хотят привязать к координатам, привязать к месту IP наши, вот все. Значит, это не очень возможно. А тут впрямую, ведь ты же голосовать не можешь ни без паспорта, ни без там ИНН, СНИЛС или чего-нибудь еще. Это такая интересная штука.
Ну, знаете, это тут как две головы двуглавого орла и палка о двух концах. Еще в свое время Фонд борьбы с коррупцией меня Алексея Анатольевича Навального обвиняли в том, что то ли он недостаточно бережно относится к персональным данным людей, то ли специально их собирает с какими-то целями. Ну, а то, что все оппоненты Кремля на всем протяжении нашей истории, в первую очередь, видят врага в себе подобным и участвуют во внутривидовой конкуренции с большей яростью и страстью, чем в борьбе против Кремля как такового. Это тоже не новость. Да, потому что везде чудятся какие-то шпионы, особенно если не выходят с каким-то ярким инициативом. Я не знаю, какая степень защиты данных в проекте Марка Захаровича Фейгина, но совершенно очевидно, что в нынешней России, когда любой человек может отправиться в тюрьму, так сказать, за неправильно открытую форму рта, конечно, что-то подписывать официально и открыто очень страшно. Это действительно так. И это ставит под сомнение репрезентативность любого такого проекта, будь то президентские выборы имени Фейгина или петиция «Новой газеты».
Ну, да. Ну, в принципе, да, но во всяком случае я как-то к инициативе «Новой газеты», может быть, это потому что мои друзья, потому что я знаю их честность невероятную, совершенно превосходящую вообще всю мыслимую честность, то я к этому отношусь лучше, вот, наверное, так.
Ну, если этот проект дойдет до какой-то технологии, до стадии реализации, конечно, будет грех его не поддержать. Тем более, что ответ на вопрос, который будет поставлен, совершенно очевиден. Если еще выбор между разными кандидатами в президенты не очевиден, то здесь-то все достаточно очевидно.
Ну, выбор между разными кандидатами в президенты не очевиден настолько, что тут, извините меня за технический термин, образовался еще один срач. Вот, образовался. Это между Кацом и Меловым, потому что вот собирать подписи за Надеждина или что-нибудь еще, или вообще поддерживать Надеждина, по мнению Милова, это опасно для тех, кто, например, проживает во Франции. Вот, то их могут выслать из Франции вообще. Но такой вот уровень полемики для меня еще не видан.
Ну, я не достаточно, к стыду своему, не достаточно глубоко вник в эту полемику, почему из
Франции. Я тоже признаюсь поверхностно, но там идет ссылка на МИД Франции. Это, в общем-то, как-то уже уровень забирается у нас высоковато.
Ну, то есть, что вышлют, да, там в МИДе Франции сообщили, что если кто собирает подписи за Бориса Борисовича, то вы из Франции вышлют.
Во всяком случае, так говорят. Мне это как-то...
Ну, просто нет, надо тогда понять, а куда вышлют. Может быть, наоборот, в Великобритании, которая недавно вышла из Евросоюза, все любят Бориса Борисовича Надеждина и вышлют именно туда. Нет, просто надо разместить пункты сбора в Европе именно так, чтобы, убедившись предварительно, что они находятся только в тех странах, откуда не вышлют за такое. А потом, а почему бы действительно не собирать подписи за Бориса Борисовича надежно в дружных странах, например, в Китае, в Индии, в Израиле, в конце концов, нет. И потом здесь, мне кажется, нет противоречия, потому что не так уж много подписей за любого из кандидатов в президенты РФ можно собрать во Франции. Поэтому если именно это Франция такое, так сказать, опасное место, а действительно, видимо, опасное, потому что только что министр обороны Украины Рустам Умеров отменил визит во Францию по соображениям безопасности. Я так и не понял, в чем особая опасность этого дела, и почему это опаснее, чем находиться недалеко от линии фронта и под обстрелами собственной территории Украины, и чего мы не знаем по этому поводу. Но вот именно по таким соображениям. Может быть, многие еще испытывают цивилизационно-культурный шок, многие люди консервативного сознания, от такого нашествия молодых геев руководства Франции, что так сказать, при том совершенно открытых, да, но нового 34-летнего премьера Габриэля Атталя, который мало того, что открытый гей, так еще и этнический еврей, и православный христианин при этом.
Ну да.
То есть, мне на самом деле он представляет собой идеального священника РПЦМП, если называть вещи именами по совокупности улик. Но
впрочем, об этом... Причем как, скажем так, лояльного РПЦ, так и гонимого РПЦ.
Ну, вот. Даже лояльного скорее, чем гонимого. Вот, поэтому, но поскольку об этом не принято никоим образом говорить вслух, сказать, то да, действительно, что-то Франция стала каким-то местом повышенной опасности для любой несанкционированной активности. И с этим надо разобраться. Нет, не случилось ли чего. Как в анекдоте, обсуждавшемся нами неделю назад, кстати, сказать, вопреки нашим с вами опасениям, Сергей Александрович, да. Естественно, отца Алексея Уминского лишили сана.
Да, лишили сана. Лишили сана. А как вы относитесь к тому, что он просто взял и не пришел вообще на все эти заседания замечательные?
Ну, как гласит Псалом Давида, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Что было приходить? Ну, и поскольку отец Алексей совершенно очевидно не хотел использовать происходящее как повод для громогласных заявлений, о чем он сам сказал, любой другой смысл в его визите на заседание.
Да и то бы.
Это отсутствовал.
Это такое, как делать там какие-то заявления, которые никто не услышит или вообще что-то, это себе дороже.
Ну, их бы, безусловно, слышали, но его линия понятна. Он не собирается быть лидером оппозиции, грубо говоря, вступать в открытую борьбу даже с РПЦМП, с которой, собственно, он, например, в отличие от протодиакона Андрея Куреева, никогда и не воевал. Он всегда придерживался некой отдельной позиции, особенно отдельной на фоне той трансформации, которую РПЦМП проходила при Владимире Владимировиче Путине. Да? Но нельзя сказать, что он был каким-то церковным диссидентом или врагом на начале, ни в коей мере.
Мне кажется, что позиция как была, так и остается. Позиция отца Алексея Уминского, она чрезвычайно аристократична. Она аристократична. Вот эта позиция. Можно с ней соглашаться, не соглашаться, говорит, а почему у вас там действий каких-то там умопомрачительных нет. Мне кажется, это совершенно стойко.
Ну, еще раз доказано, что да? ни в какой структуре, которая находится в зависимости или в зоне прямого контроля РФ государства, сегодня никакого свободы мысли, отрицания войны и абсолютной монархии Владимира Владимировича Путина быть не может. То есть усидеть на двух, на трех стульях никому уже невозможно, и никакой зоны свободы, здесь я имел в виду не отца Алексея, и многих других, кто еще недавно, так называемых системных либералов, которые уверяли нас, что режим Путина, в общем, не так плох, и можно там найти себе экологическую нишу и отстаивать свои взгляды, даже если они совершенно не совпадают с кремлевскими. Нет, вот это стало совершенно невозможно, и это вот как Сергей Викторович Лавров настаивает, что как полезна спецоперация, на том, что очень полезна спецоперация Z для РФ народа по Жванецкому, так и здесь, что все-таки это, прежде чем объединиться, надо размежеваться, как говорил Владимир Ильич Ленин. И действительно, тут ну, то, что уже нельзя молиться за царей, это хорошо, а не относительно, так сказать, что то иногда там до обеда можно, после обеда нельзя, да и вообще, так сказать, царь избил младенцев, но не очень много. Вот то, что эти соображения уходят в прошлое, это действительно обладает очистительной силой, очистительным эффектом, как правильно указывает, хотя и по другому поводу Сергей Викторович Лавров.
Да. Но насчет всего, насчет выступлений, тут нежданно-негаданно, ну, очень сильно забунтовал, я бы сказал, Башкортостан. А вот вы следили за этой историей?
Ну, кто же за ней не следил?
Телевидение официальное за ней не следило.
Нет, это я понимаю ваш скрытый упрек, что я не очень проследил за полемикой Максима Каца и Владимира Милова, но останта это уже другое.
Ну да. Вот. Как вы вообще относитесь вот и к этому движению? Потому что дело в том, что президент Башкортостана, вот глава Башкортостана, он как-то давно собирался, вот, и он очень тревожился по поводу, вполне по его мнению, националистического движения в Башкортостане. И вот ныне приговоренный к 4 годам Фаиль Алсанов, вот Алсынов, конечно, был одним из ярчайших людей. И он и сейчас сказал, что я этого не терпел и не потерплю. Но, в принципе, как вы рассматриваете вот значение в нынешних условиях этих волнений в Башкортостане? А это волнение, конечно.
Сам режим Владимира Владимировича Путина, будучи абсолютной монархией, идеологически базирующейся на религии Мамона, на культе денег, он категорически враждебен любому национализму. Вообще враждебен любой идеологии, не сопряженной с магистральной. То есть формально ты можешь быть кем угодно, абсолютно. Хоть коммунистом, хоть нацистом, главное, чтобы ты де-факто придерживался только одной линии партии и, так сказать, никак не манифестировал своих взглядов, отличных от генеральной линии партии. А национализм же, соответственно, абсолютной монархии имени Владимира Ивановича Путина предполагает, что есть богоданный монарх, который неизвестно откуда получил свою власть, но никому ее просто так не отдаст. А если отдаст, то, естественно, только собственным волевым решением, согласованным с тем источником, из которого он ее получил, а источник этот запретный. Он табуирован, неизвестно, что это за источник, известно только монарху непосредственно. Национализм же и построена на нем национал-демократия, модель, принятая в многочисленных национальных государствах современности, которые начали складываться после 30-летней войны Вестфальского мира, а потом еще более интенсивно после наполеоновских войн и вообще на руинах империи по итогам мировых войн. Они предполагают, что источником власти является нация, как сообщество политически и культурно однородных людей. Это в корне кардинально противоречит философии РФ государственности при Владимире Владимировиче Путине, поэтому всякий национализм враг Кремля, и особенно, как не раз публично и совершенно серьезно говорил Путин, в первую очередь русский национализм. То есть у человека не должно быть никакой идентичности, кроме как идентичности принадлежности к путинскому государству.
Поэтому оно как-то все более и более начинает идейно совпадать с русским государством.
Нет, это только ситуативно, в отдельных случаях, когда существованием русского государства в истории можно оправдать какие-то территориальные претензии или внешнеполитические и военные ходы. А там оно и становится исламским прекрасно, а надо будет, так сказать, и буддизм пойдет в дело, ярко выражено, если нам нужно будет защитить буддистов где-нибудь, да хоть в той же Украине. Вдруг неожиданно может выясниться, что уже всех защитили, но буддисты все еще, так сказать, страдают под гнетом укронацистов, и их нужно срочно вызволить откуда-нибудь, из подпольных дацанов, где они скрываются от превосходящих сил противника во главе с Зеленским и Залужным. Поэтому все остальное – это только оперение. Это разные костюмы, которые Гудвин, этот великий ужасный, может надевать в разных ситуациях, разные платья, представать в них для обоснования абсолютно тех или иных прагматических задач, но не потому, что это носит какой-то самоценный, самодавляющий идеологический характер. Поэтому, естественно, борьба с национализмом в национальных республиках будет продолжаться. Всегда будут какие-нибудь декоративные националистические структуры, типа антисионизм, Низкого комитета советской общественности, представлявшего интересы советских евреев, явно не желавших ехать в Израиль. Помните анекдот, как Рабинович отправился в командировку в Европу, и там привет из свободной Болгарии, Рабинович. Привет из свободной Венгрии, Рабинович. Привет из Австрии, свободный Рабинович.
Ну да, 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 да.
Вот, так сказать, поскольку Рабинович совершенно не мечтал о свободе, значит, антисионистский комитет представлял такие же будто националистические официальные структуры при властях, особенно национальных республик. И тут, конечно, самое главное не допустить никакого оформления русского национализма. Не случайно, если мы посмотрим сейчас, оглянемся назад и вспомним, что когда возникла статья 282 Уголовного кодекса РФ, антиэкстремистская, это более 15 назад, да, значит, почти 20 лет назад она возникла. И надо сказать, что когда она возникала, то многие системные либералы, даже не системные правозащитники, поддержали эту статью. Сказав, что, дескать, ну все, это же будет статья против плохих людей. Потому что такие статьи всегда, так сказать, начинаются против плохих людей, заканчиваются на самом тебе. Это никому никогда в истории в голову не приходило. Это классический случай, когда уроки истории только в том состоят, что их не нужно изучать. И первыми под раздачу попали именно русские националисты. И эта опасность всегда воспринималась Путиным обостренно. И вспомним 2010 год, сбор футбольных фанатов на Манежной площади после убийства болельщика Егора Свиридова, когда Владимир Ильич Путин, чтобы утихомирить, это собралось 10 тысяч человек, по тем временам очень много, для несанкционированной акции. Собственно, по нынешним временам это вообще бесконечно много, а по тем временам просто много. И Болотные площади, проспект Сахарова, конечно, были гораздо более многочисленными, но это были санкционированные акции, а то была несанкционированная, то есть со всей вытекающей отсюда физической опасностью для ее участников. И тогда Владимир Ильич Путин лично приезжал на могилу Егора Свиридова. Он был там, правда, не президентом, а премьером, но кардинально это ничего не меняло. Невозможно себе представить, что он, например, приехал на могилу Бориса Ефимовича Немцова. А вот тогда для утихомиривания ситуации действовали и использовались такие шаги, после чего все равно всех посадили, ну, то есть всех активистов. Движение – это стандартный прием. Для утихомиривания сделать вид, что Кремль идет на какой-то диалог и готов к компромиссу, потом этот компромисс совершается на условиях Кремля, и потом активистов сажают, как это было, например, во время волнений в Хабаровске в связи с арестом Сергея Ивановича Фургала, тогдашнего губернатора Хабаровского края. Поэтому да, нет, национализм, безусловно, это с точки зрения Путина и Кремля большой зло, и все руководители этнических республик в составе РФ будут с ним бороться не на жизнь, а на смерть, чем, безусловно, породят новую волну этого национализма. Сначала полуподпольного, а потом на каких-то исторических сменах, переломах и изломах этот национализм попрет изо всех щелей.
Но, с одной стороны, почву для национализма каким-то образом все-таки и вспахивает, и удобряет Кремль. Например, явно совершенно даже национализм, регионализм, явно совершенно предпочитая призывать на свою спецоперацию, призывать людей из республик, из дальних краев и миновать каким-то образом центры. Центры и столицы, и среднероссийские области. Вот с одной стороны. А с другой стороны, интересные законы о факультативности языков. Это, ну, примерно так же, как Александр Третий своими замечательными действиями. Изучение польского языка только на русском языке. Например, разрешение и бобриковские дела даже в Финляндии. Вот это тоже, это почва, я бы сказал, становится более тучной для национализма.
Несомненно, вскармливаются новые поколения националистов таким образом, просто пока они не будут на поверхности перед угрозой репрессивного аппарата. Но если и когда репрессивный аппарат ослабнет, как это было в позднем Советском Союзе, тут-то все это предстанет во всю мощь. Потому что люди вспомнят о своей национальной идентичности, что она абсолютно не тождественна факту принадлежности вот к этой путинской системе и модели государственности. И тут неоднозначные весьма высказывания позволяют себе и представители близкого окружения Владимира Владимировича Путина. Фронта растет, на мой взгляд. Вот Петр Олегович Толстой, вице-спикер Государственной Думы, тут заявил, что этнические землячества на территории РФ есть мафиозные структуры, занятые криминальным бизнесом. И надо с ними поступить по всей строгости. Ну, мне кажется, что это не соответствует приоритетам мудрой политики Владимира Владимировича Путина в национальной сфере. Я уже там стали закрадываться сомнения, а не метит ли Петр Олегович Толстой на место босса. Фамилия у него знаменитая, не такая знаменитая, как Путин, конечно, тоже ничего для русского уха. Ну, известно же давно, нам объясняют и господин Патрушев, господин Бортников, господин Нарышкин, что США-то или холит, или леет всяческий национализм и шовинизм, чтобы расколоть РФ. И будут делать ставку на националистического лидера. Может быть, Петр Олегович уже в этой роли хочет предстать. А тут еще активизировался Дмитрий Анатольевич Медведев, который явно не теряет надежды стать преемником Владимира Владимировича в 2030 году. Помните, Дмитрий Анатольевич по прозвищу «Жалкий», который тоже очень двусмысленную затеял историю в своем телеграм-канале в очередной раз. Он де-факто прямо пошел против базовой линии кремлевской пропаганды, заявив, что для украинца жить под пятой Кремля лучше, чем умереть. В то время тем самым он фактически проводит мысль, что Украина не Россия, поскольку кремлевская пропаганда доказывает ровно обратное, что для русского человека умереть за Владимира Ильича Путина гораздо лучше, чем жить. Значит, для украинца жить лучше, чем умереть, а для русского умереть лучше, чем жить.
Что ж у них такой разнобой-то вообще-то?
Вообще, не, ну вот я думаю, что все они посылают скрытые приветы туда, на ту сторону, чтобы их поддержать.
Значит, если получается год. Две фронды, как когда-то, фронта принцев, это, конечно, Толстой, граф все-таки, извините, да. И фронта парламентов, фронта горожан, это у нас Медведев, получается.
Ну, тут еще и фронта экономистов, который олицетворяет помощник Путина Максим Орешкин.
А, это дворянство мантии, это экономисты, это дворянство мантии, это знаем мы так.
Да, потому что Максим Орешкин тут заявил чуть ли не сегодня, что, в общем-то, нефтяной комплекс не имеет будущего, и что нефть не будет играть такой существенной роли в российской экономике уже скоро.
А скоро это как?
А вот непонятно, понимаете, тут все что-то остается недосказанным. Вот вся, во всей этой недосказанности есть подмигивание каким-то внешним силам, которые... Это же все молодые люди очень, ну, только Медведеву там под 60, а этим еще всем значительно меньше. И особенно на фоне нынешней геронтократии, обуявшей мир, которая, собственно, так и вдохновляет Владимира Владимировича, он не устает повторять, что во многих странах лидеры старше и даже существенно старше, чем он. И не просто, как говорит в таких случаях Путин, они занимают свои кресла, а активно работают. Активно работают. Тут всякое. Но, правда, нам все объяснила прямая преемница Владимира Владимировича Путина, Мария Владимировна Воронцова, его старшая.
Биологическая преемница, я бы сказал.
Абсолютно, да. Тут, которая дала здесь впервые программное интервью одному научному подкасту. Я с большим удовольствием посмотрел это интервью. Даже отвлекшись от полемики Каца и Миловой ради этого, о чем частично сожалею. Значит, и Мария Владимировна все рассказала. Она рассказала о генетическом редактировании соматических клеток. Это главное, судя по всему, чем она занимается и что должно помочь ее папе прожить сколь угодно долго. Дальше, значит, 3D-принтер прозвучал как важнейшее орудие пролетариата. То есть ясно, что никакие двойники их нет, или они не нужны, потому что к 2030 году можно будет кого угодно и что угодно напечатать на 3D-принтере, включая полную и точную копию Владимира Владимировича Путина. Но дальше она объяснила всю систему путинских взглядов, опираясь на великую литературу, правда, не русскую, а англосаксонскую.
Да-да-да. Сказал, вот это меня очень насторожило, когда я...
Да, это об этом я рассказывал, кстати, на своем YouTube-канале в программе «Доброй ночи, малыши», и призываю всех, пользуясь случаем, подписаться на мой YouTube-канал, где в ближайшее время будет очередной спецвыпуск проекта «Время Белковского» под названием «Давосский кошмар», посвящен нынешнему Давосскому форуму, и очередной выпуск программы «Киноагент» про кинематограф на следующей неделе. Что любимая ее книга – это антиутопия Олдоса Хаксли «Дивный новый мир».
Оригинально.
Да, и дальше она в этом интервью рассуждает о том, что, вот, собственно, «Дивный новый мир» описывает нам позитивную роль медицины в судьбе нации, государства и общества. Действительно, с помощью медицинской обработки так называемого населения как объекта управления можно полностью держать его в повиновении. И теперь мы понимаем, собственно, откуда берутся образцы нынешнего государственного устройства и трансформации Российской Федерации. Видимо, Владимир Владимирович заразился от Марии Владимировны любовью к «Дивному новому миру» Олдоса Хаксли и, так сказать, совершенно действует в этом же направлении. Поэтому всем рекомендую это программное интервью.
А интересно, ориентироваться на «мы», Замятина, это как-то так провинциально, да, наверное, все-таки?
Ну, так уж получилось, что вот, знаете, да, могла бы полюбить, конечно, Мария Владимировна «Мы» Замятина, а полюбила Олдоса Хаксли. Ну, все-таки, кем бы мы ни были...
Это у папы в библиотеке нашла в свое время? Или ну, как?
Это у кого она нашла это в библиотеке, и как она рассказывала там, что молодость ее была достаточно бурной и перпендикулярной. Ну, не в подробностях, а так намекала на то, что она все хотела делать наоборот. Но мы же это русские люди провинциальные, Сергей Александрович, где бы ни находились, на каких бы уровнях ни присутствовали. Поэтому, конечно, если что-то там под английским, англосаксонским брендом, это заранее более заманчиво, чем наше родное.
Ну да, вообще, да, конечно, да.
Но тут, понимаете, я бы выступил с легкой, конструктивной очень критикой высказывания Марии Владимировны, потому что мне кажется, что даже не критика, а хотел бы дополнить несколько ее почти безупречную, но все же не до конца безупречную конструкцию. Потому что для меня, как человек, который давно интересуется проблемами российского вампир-сообщества, напомню, что вампир-сообщество составляет приблизительно 3,72 населения Российской Федерации. Эта цифра могла меняться в последние годы, но не кардинально. Совершенно очевидно, что есть только один путь обеспечить Владимиру Владимировичу физическое бессмертие. И, так сказать, как говорил Дмитрий Анатольевич Медведев Алексею Леонидовичу Кудрину в момент увольнения последнего с поста министра финансов, вы даже знаете какой. Ну, тут надо... России нужна свежая кровь. Вот слоган, который может начертать на своем знамени Владимир Владимирович Путин. И здесь вот понятно, что если кто-то укусит Владимира Владимировича Путина, но кто-то вполне предметный из описываемого сообщества, то здесь уже никаких препятствий дальнейших на пути к тому, что пролонгировать полномочия бесконечно не будет.
Абсолютно. Ну, не зря же, конечно, свежая кровь, не зря же в новогоднем эпизоде изумительного сериала «Вампиры средней полосы» было сказано, что никогда вампиры так хорошо не жили, как при Путине. Было сказано. Люди всегда плохо живут, а вот вампиры...
Ну, во-первых, сейчас развиваются новые технологии, которые, я думаю, что и Мария Владимировна Воронцова, и Екатерина Владимировна Тихонова, другая биологическая наследница Владимира Владимировича, они работают над этими технологиями, все работают над одним и тем же. Собственно, пролонгация жизни вождя и, как следствие, правящей элиты в целом. Это, так сказать, эта отрасль они олицетворяют и воплощают, и все это происходит под сенью Московского государственного университета, не в последнюю очередь, благодаря чему бессмертным уже стал Виктор Антонович Садовнич, ректор.
На нем произведут опыты, тестирование.
Ну, да? Мы это видим, что он
да, будет... тестирование, да.
Точно
там редактуры клеток, а корректуры клеток не будет там или как?
Это вопрос цены, я думаю, это да. Финансовое положение.
Я понял.
Какая зависит от заказчика. У кого-то редакторы полноценные, у кого-то легкая корректура. Главное выбросить обсценные всю лексику, а также заимственные гены. Мария Владимировна, кстати, там касалась темы близкородственных скрещиваний, говорила о том, что династические браки, в общем, крайне неполезны. И тут, ну, в общем, возвращаемся к мысли о том, что технологии, которые позволят представителям вампир-сообщества находиться на солнечном свете, совершенно невозбранно. Да, ну просто там.
Да, кстати, это байка. И в том же самом сериале доказано, что они совершенно спокойно могут ходить при солнечном свете.
Да, и Ростехнологии, наконец, разработают зеркала, в которых вампиры будут отражаться. Причем это должны быть зеркала, в которых вампиры выглядят лучше, чем в реальности. Вот, знаете, бывают телегеничные люди, которые выглядят по телевизору лучше, чем в жизни. Вот такие также зеркала и должны показывать представители вампир-сообщества. То есть нужно все-таки пойти навстречу 3,72% РФ населения. Это даст, конечно, совершенно невиданные плоды.
Да. Я бы сейчас прервался для того, чтобы вам очередной раз, мир-то какой прекрасный, замечательный, но вообще-то существует и мировой порядок, мировая политика, и мировой беспорядок, который надо привести в порядок. И обо всем этом книжка, у нас несколько экземпляров еще остались, книжки Киссинджера, друга нашего со Станиславом Александровичем, ближайшего, вот, которого мы оплакиваем уже некоторое время. Сначала поздравляли, потом оплакиваем. Так что, пожалуйста, эту книжку. И у нас еще продолжается проект, и уже материализуется следующий выпуск графического романа «Спасти», серии «Спасти». «Спасти княжну Тараканову». Открыт предзаказ 15 февраля. Уже тем, кто заказал, будут высылать княжну Тараканову и все Алексея Орлова, и всех персонажей этого замечательного графического романа. Так что, пожалуйста, шоп «Дилетант Медиа», не забывайте и заходите туда. Пользуйтесь, пока все есть. Вот. Вот так что у нас все.
Ну, я таким цветущим многообразием, такой цветущей сложностью предложения похвастаться не могу, поэтому все же призываю смотреть регулярный YouTube-канал «Белковский», особенно обращая внимание не только на «Давосский кошмар», который случится в это воскресенье, но и на следующую неделю с киноагентом, в котором я уже буду не один, а у меня будет очень важный соведущий. А какой? Пока спойлерить не будем, как сказали бы наши молодые коллеги.
Вот Денис как-то говорит, что наш вот с Белковским Киссинджер – подонок и жулик. Ну как ж так?
Нет, как ну так? Я бы так не сказал,
по-моему. Еще как... мы с Белковским еще башмаков своих не износили после того, как Киссинджер скачался, а вы такие вещи говорите.
Да, ну мы...
Надо было при жизни говорить.
По-другому вот пластику. Что? Сначала мы поздравляли Киссинджера, потом оплакивали, потом решили совместить. Но я согласен, что к... концепции реальной политики, реальполитик, не придуманный, правда, но развивавшийся Хенри Киссинджером, есть определенные большие вопросы и во многом политика компромисса с тиранами и приравненными к ним лицами привела к сегодняшней хаотизации, к кризису миропорядка и Четвертой мировой войне, что не умаляет, естественно, огромного исторического масштаба и значения личности Хенри Киссинджера, который еще не скоро будет забыто человечеством.
Четвертая мировая война полыхает, и еще один фронт открывается. Ирак, Иран, Пакистан. Вот этот фронт совсем уже открывается снова.
Да, ну как-то
это всегда было?
Нет, замороженные какие-то конфликты были всегда. Ну, собственно, на границе Ирана и Пакистана тоже есть всякие террористические сепаратистские группировки, которые то хотят отделить районы, плотно населенные суннитами от Ирана, то в Пакистане навести шорох. Всегда было и есть, но мы видим, что все эти столкновения носят, если не фейковый, то полуфейковый характер. В общем, так арабский мир и не поддержал Хамас толком. Что угроз-то много, да, надо сказать, но даже Хизбалла, в общем, ничего существенного пока тьфу-тьфу-тьфу, конечно, не сделала на севере Израиля. Хотя сейчас Израиль хочет, мне кажется, спровоцировать какой-то конфликт, чтобы все-таки вытеснить Хизбаллу за реку Литани в исполнении редкой разумной резолюции Совета Безопасности ООН номер 1701 от 2005, кажется, или 2006 года. Вот. Иран с Пакистаном обменялись ударами, но при этом как-то тоже очень дипломатично, и Пакистан даже сказал, что нанес свои удары со всем уважением к территориальной целостности и суверенитету Ирана. То есть, типа, видно, что большой войны на новом уровне никто особенно не хочет. Хуситы стреляют по американским кораблям, но так, чтобы не очень их утопить. А американцы отвечают йеменским хуситам, этому движению Ансар-Алла, но так, чтобы их не уничтожить. И одновременно Белый дом говорит, что, так сказать, в полномасштабной войне с хуситами никто не заинтересован. А хуситы просто говорят, ну, признайте нас уже как законную власть в Йемене. И мы совершенно забудем, что мы собирались уничтожать какие-то израильские суда. Здесь же даже возбудился Владимир Владимирович, или, мне кажется, мы обсуждали в прошлый раз, что благодаря параличу мировой торговли в Красном море, там, в Суэцком канале и Панамском канале, Северный морской путь резко живет, да, все ринутся туда. Вот кто заинтересован только в предельной хаотизации и в эскалации, это, безусловно, Кремль. Куда ни плюнь, везде это становится ему выгодно, особенно в смысле отвлечения внимания вот с войны в Украине. Но как-то вот мы на Ближнем Востоке все полыхает, но мы не видим какого-то последовательного стремления направить голову в петлю у большинства участников этой драмы. А поэтому посмотрим. Еще пока не будем предаваться неизбыточному оптимизму, но не будем скатываться в пещерный пессимизм.
А то, что Израиль несколько уменьшает интенсивность военных операций в Газе, это что, согласованы с Соединенными Штатами или действительно на севере Газа уже все нормально, уже все в порядке?
На севере Газа стоит одиноко сосна.
Там одиноко, да, я видел.
Сосна, после остальное там уже уничтожено.
Да.
А на юге прекрасная пальма растет. Видимо, в районе города Хан-Юнис, где сейчас проходят боевые действия. С одной стороны, да, это раньше результат американского давления, потому что многие избиратели Джозефа Байдена мусульмане, и нужно этот подарок мусульманам сделать. Но с другой стороны, тут постоянно проговаривается и оговаривается по Фрейду Беньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, который сказал, что на фоне нарастания полемики о том, когда ему уходить в отставку, он сказал, ну как, война с Хамасом продлится до 2025 года точно. Что на самом деле означает, что куда же мне уходить до 2025 года, если война не закончится, и вроде как есть такой подспудный национальный консенсус, что какой бы плохой ни была власть, менять ее во время войны нельзя. Поэтому это тоже сказывает, надо сказать, что некоторые особенно говорливые политики, за словом в карман, особенно чужой не лезущие, как Авигдор Либерман, лидер партии «Наш дом Израиль», уже говорят, что, дескать, Биби затягивает войну специально, чтобы продержаться у власти подольше. И, конечно, мы не можем впрямую его в этом упрекнуть, но что-то, меня терзают смутные сомнения. Шпака магнитофону, посла медальон.
Что-то такое. Что же получается, что у нас сейчас правят повсеместно геронтократы, для которых война такая долго длящаяся, это прекрасный фактор сохранения власти.
Конечно, как у Владимира Владимировича.
Комфортная территория. Так что вот это у нас сейчас мировой порядок получается.
Да, и как сегодня тоже проговорился по Фрейду на своей уже становящейся легендарной пресс-конференции Сергей Викторович Лавров, который с грустным вздохом сказал, и теперь уже очевидно, что никакой надежды на поражение России нет.
Да, вот это потрясающе.
В этом читалось, вот, черт побери, значит, санкции с меня и моих родственников никогда не снимут?
Ну да, да. А, причем с его вечно грустными глазами. Это да. Действительно, там, этому веришь,
да, просто и он, даже да, веришь. Да, потом да. Он, собственно, еще забыв о принципиальной формуле, что армяне должны больше всего беречь евреев, потому что когда расправятся с евреями, примутся за армян, говорил о том, что Израиль не должен апеллировать к жертвам Второй мировой войны, потому что Холокост Холокостом, но, оказывается, геноцид был всех народов СССР. И на этом основании Российская Федерация тоже может устраивать все, что угодно. Если Израиль думает, что из-за Холокоста он может все, что... Но тут Сергей Викторович немножечко промахивается, потому что тогда все народы СССР могут устраивать все, что угодно, а не только многонациональный РФ народ. Значит, и украинский народ, и как
казахский народ. Украинский, народ, казахский народ, эстонский народ и так далее, и тому подобное.
Да, поэтому тут это очень зыбкий лед, и, в общем, вовсе не факт, что такая формула будет исключительно выгодна Российской Федерации. Но вот это то, что надежды нет никакой, ведь это то, что вообще надеяться ни на что не нужно, это во многом было позитивным посланием Владимира Владимировича Путина миру. Потому я помню еще в 2004 году перед революцией в Украине, когда российские, кремлевские, точнее, политтехнологи обеспечивали предвыборную кампанию Виктора Федоровича Януковича, там было много интересных находок. Одна из них был слоган «Янукович: надежда хорошо, надежность лучше». Надо сказать, что этот слоган во многом раскачал ситуацию в направлении революции, потому что надежность вот такого авторитарно-коррупционного режима никому была не нужна. Нужна была именно надежда на лучшее будущее. Она, правда, во многом не оправдалась, но это уже совсем другая история. А в данном случае, видите, я подумал, что как раз Надеждин может олицетворять надежду, один полюс политический. Тут, кстати, растет на глазах молодой политик Екатерина Сергеевна Дунцова, которая создает партию «Рассвет». Я не знаю, как это продолжится и чем в хорошем смысле закончится, но пока, само название «Рассвет» мне нравится, его логика очевидна. Это тьма сгущается перед рассветом, значит, на смену тьме должен прийти многими ожидаемый рассвет. А вот Владимир Владимирович обозначает такую позитивную безнадежность. И поэтому наша с вами креативная группа
«Бунт». Такая вот петербургская белая ночь такая вот, да, которая вот не то мгла, не то день, не то ночь, не то... Но главное, что одно и то же, одно и то же.
Да, вот. Я вспоминаю одно и то же, 25-й первый день. Вот как раз наша креативная группа придумала несколько слоганов на эту тему. Да. Первое базируется на максиме о том, что надежда умирает последней. И здесь как раз... Причем это озвучивать должна... Не озвучивать, а сниматься в этом ролике, как ролик устроен на эту тему. Сначала из тьмы возникает на переднем плане народная артистка РФ Надежда Георгиевна Бабкина. И mm-hmm. очень цветущая в свои уже, так сказать, почти 40, она выглядит на 22, и, значит, она говорит, вот надежда умирает последней. Тут из тьмы выходит Владимир Владимирович Путин и говорит, надежда не умирает не последней, последним буду я. Вот, мне кажется, это дает вот со словом «надежда» при выборной кампании Владимира Владимировича можно будет подыграть. И тут еще появляется как раз Мария Владимировна Воронцова со своим 3D-принтером, и все вытанцовывается окончательно.
Да, вообще, конечно, печатать на принтере и президентов, и двойников – это здорово, конечно. Это здорово.
Ну, это и есть технологическая революция к триумфу, который в российском измерении мы абсолютно близки, как да. Александр Аузан, декан экономического факультета МГУ, сейчас дал очередное программное интервью, в котором сказал, что он совершенно правильно, на мой взгляд, отметил, что никакая глобализация не закончилась. Это так кажется, просто она принимает другие формы. Это глобализация не политическая, она технологическая. Все равно технологическое пространство для всего мира будет единым, а кто не хочет быть в этом пространстве, тот просто окажется без технологии, а не то, чтобы в рамках какой-то своей отдельной технологической сферы. Он просто окажется в каменном веке только и всего. Вот. Но также он заметил, что в условиях полного отсечения РФ от мировой технологической сферы Россия спасет какое-то что-то типа левши, подковавшего блоху. Вот, что какое-нибудь такое уникальное открытие, внесистемное, перпендикулярное, присущее русскому духу.
Но самое интересное, что до вмешательства левши блоха танцевала. Ну, она перестала танцевать вообще, ну, и что бы ты ни было делать.
Ты все первое это делал, так поди же попляши. Тут, понимаете, так сказать, не до танцев, потому что танцы ведут прямиком на голую вечеринку.
Да, да, кстати, Владимир Владимирович сказал ведь насчет голой вечеринки-то, что в полуголом виде не пойдет человек танцевать. Вот что он умел в этом в виду?
Проблемы человеческой ноготы обнаженного тела традиционно его беспокоили. Вспомню хотя бы их сериал «Горбатая тайга» и, так сказать, поездки с обнаженным торсом. Но здесь еще же Владимир Владимирович понял, в чем главное зло евроатлантической цивилизации. Это в нейтрально-гендерных туалетах.
Да. У стены этого сортира, я уже давно говорю, что это вот какая-то украсит юмор и сатира. Что это какая-то уже совсем уже подростковая штука.
Ну, понимаете, сортир изначально был сакральным объектом для Владимира Ивановича Путина, потому что первый мир, который он породил,
потому что рецепт замачивания в сортире, рецепт этот был первым практически. Да.
И, понимаете, поскольку вот как психоаналитик-самоучка, но уже с большим опытом, я как могу это проанализировать поверхностно? Понимаете, Владимир Владимирович вообще такой человек убегающий, да? Нас там нет, меня там нет. Он любит, так сказать, прятаться за какими-то ширмами географии или истории, обстоятельств, определений, дополнений. Он-то так, так сказать, ускользающая натура. Это ему очень свойственно. Как только с ним случается какое-то острое событие, какая-то катастрофа того или иного значения, он исчезает, как правило, на неопределенный срок. Будь то там, гибель атомной подводной лодки «Курск», «Норд-Ост», «Беслан», его нет. Потом он всплывает, когда, прошу прощения за неудачную здесь параллель с подводной лодкой, когда ситуация уже разрешилась в ту или иную сторону. При этом я не говорю, что он никак не участвует в разрешении. Участвует, конечно, но в публичном пространстве он не находится никаким образом. То есть он всегда любит в каких-то сложных ситуациях убегать в закрытое такое табуированное пространство. И вполне возможно, что в школе и туалет и был таким табуированным пространством. Например, хотят Владимира Владимировича Путина вызвать к доске. Он рассказал что-нибудь про великую...
Мария Ивановна, можно выйти, да?
Да. И куда же, да, делая? Что же происходит с Владимиром Владимировичем? В туалет. Вот почему это вот, и нельзя же в нейтральный гендерный туалет бежать, уж там могут быть девочки, а это и девочки потом расскажут учительнице, что Володя это самое, да еще и заподозрить его в чем-нибудь. Нет, вот мне кажется, что-то такое из детства и породило его повышенный интерес к туалетной тематике в принципе, но особенно вот становится ясно, что люди даже из Европы возвращаются в РФ, потому что не могут вынести нейтрально гендерного туалета. Поэтому я предлагаю, и сейчас на канале Белковский хочу со следующей недели начать сбор донатов на реализацию стартапа, как, вот как у Алексея Анатольевича Навального были Роспил, Росяма, карты Ям. Здесь у нас будет евротуалет, евросортир. Создать интерактивную карту нейтральных гендерных туалетов по всей Европе. И вот, что просто россиянин не ходил в такие места, тут будет четко показано, куда ходить не надо. А во все остальные надо, поскольку благодаря Владимиру Владимировичу Путину, который, к сожалению, вынудил меня около 2 лет назад покинуть РФ, я гораздо больше времени провел в Европе, чем в предыдущие периоды моей жизни, и убеждался в том, что есть и нейтральные гендерные туалеты, как есть они и везде в Российской Федерации, кстати, просто.
Да.
По ей стороной господин Путин не так интересуется традиционно. А есть раздельные туалеты, все есть. И поэтому мы составим прекрасный каталог электронный, интерактивно возобновляемый, мест, куда может россиянин без страха для крушения своей идентичности заходить, а куда не может. А дальше уже мы, так сказать, договоримся, просто развернем кампанию по строительству раздельных туалетов, но это уже будет не 2 туалета, мужской и женский, а 7. Потому что гендеров-то 7.
Ну, конечно. Да. В Европе я не понимаю. Предположим, даже Владимир Владимирович Путина дома, наверное, тоже в основном гендерно-нейтральные сортиры-то, туалеты-то вообще-то дома-то. Или у него так все сурово? Потому что у всех людей-то дома они нейтральные.
Ну, во всяком случае, у недорогих россиян, то есть у подавляющего большинства населения РФ, дома находится только 1 туалет. Он уже гендерно-нейтральный.
Но даже если их 3... то совершенно спокойно в большом доме. А может быть, они все равно будут нейтральны.
Нет,
вообще-то этим, конечно, ФСБ этим плохо занимается. Плохо занимается.
Да, то есть тут, мне кажется, это опять же попытка перевалить с больной головы на здоровую, перенести, как вот Владимир Владимирович Путин в 2022 году грозился, что Европа замерзнет без российского газа.
Мерзни, волчий хвост.
Да, она как-то устояла.
Где это дивная цитата?
Она устояла в Европе за эти 2 года, а неожиданно замерзла Российская Федерация. Вот как-то прилетело, все это прилетело обратно, как говорят в определенных кругах, которые не чужды Владимиру Владимировичу Путину были и остаются на разных этапах его карьеры. Вот мне кажется, что с этим с нейтральными гендерными туалетами та же история, что, опять же, недорогой россиянин, придя к себе домой. И вот здесь, вот где оппозиция-то недоработала, конечно. Здесь нужно и Борис Борисовичу Надеждину, и Екатерине Сергеевне Дунцовой. И всем-всем-всем обратить их внимание на это. Вот, вот, придя домой, зайди в туалет и убедись в том, что он нейтральный гендерный, и пойми, что так жить нельзя. Так больше продолжаться не может.
Ну да. Да, лучше на улице.
Тогда лидер оппозиции, собственно, объявляется сам Владимир Владимирович Путин, поскольку он выдвинул этот тезис.
Да, когда-то было, может быть, это какая-то память такая еще. Когда-то во всех больших городах, что в Москве, что в Ленинграде особенно, было важно знать все, наизусть все адреса общественных туалетов любителям пива. И чтобы ты знал, куда тебе ближе всего бежать. А это невозможно было бы в гендерно-нейтральную эпоху, поскольку как-то нехорошо. Вообще, ну,
сейчас человеческая память слабеет благодаря наличию всяких электронных устройств, всяких там Google мапов, которые позволяют искать. Но это тоже, кстати, приложение поиска общественного туалета, это мог бы быть очень, очень востребованный товар. И более того, мне кажется, что если... Тут, кстати, был опубликован отчет профильной организации в Израиле, согласно которому война с Хамасом была неизбежна абсолютно. Спецоперация «Железные мечи», потому что израильский народ ударился в пучину безудержного потребления. И за 2022 год израильтяне выбросили продуктов питания на 6 миллиардов долларов. 20% даже выброшенных продуктов было бы достаточно, чтобы в течение года накормить всех израильских неимущих и малоимущих. Так вот, новый драйвер и локомотив, не побоюсь. Кстати, почему футбольный клуб «Локомотив Москва» не называется «Драйвер»? Это было бы еще лучше. Российской экономики найден. Это рациональное использование туалетных площадей в жилых помещениях. Ну, например, вот сидите вы у себя дома. А как использовать жилое помещение, чтобы оно приносило вам... Или даже не сидите дома, а находитесь где-то на номинальной работе. А как использовать жилое помещение, чтобы оно приносило вам доход максимально, но при этом не сдавать его в аренду целиком. Вот, сдавать только туалет.
Слушайте, это идея. Замечательная совершенно идея.
Нужно сделать приложение для смартфона, правда, теперь уж не знаю для какого, видимо, для какого-то российского смартфона следующего поколения, если он появится, где, так сказать, специально вот находишь, где сдается ближайший туалет, и тут же моментально это приложение заключает контракт на аренду туалета, скажем, в течение 5 минут или 10 минут, в зависимости от чего-то. Какой
оживление? Аналоги.
А тут же в налоговую немедленно стучит это приложение, и, так сказать, налоги начисляют все автоматически.
И 13% там, или сколько там получается.
Ну, для обычного, там еще 15 бывает, но это уже для таких дорогих россиян.
Гениальная идея была здесь. Я все время в чат посматриваю. И здесь одна была абсолютно гениальная идея. И идея состояла вот в чем. А как же пеленальные комнаты? Ведь для нужны разные комнаты и столы для пеленания младенцев мальчиков и младенцев девочек.
Ну, это если не исходить из 7 гендеров.
Ну да, во всяком случае. Нет, я исхожу, простите, из наших незыблемых, скрепных и так далее представлений о прекрасном и ужасном. И поэтому, почему в России нет раздельных пеленальных комнат?
Нет, вообще нет. Здесь нужно брать на вооружение исламский опыт, опыт религиозных евреев, и вообще делать все раздельно. Правильно? Плачером. Отдельно мужчина молится, отдельно женщина. Надо делать раздельные рестораны, залы в ресторанах, мужские и женские.
Правильно.
Да. Ну, вокзал.
Дало эту гендерно-нейтральную жратву, вообще, честно говоря.
Разумеется, потому что и вообще надо оптимизировать диету, опять же, сообразно гендеру. Да-да, поэтому раздельно, и в конце концов, безусловно, нужно ввести на законодательном уровне раздельное проживание супругов.
Правильно. Вообще нам показывают некоторые религиозные объединения, что женский дом, мужской дом, вот в поселке, в деревне, очень все правильно, все правильно.
Разумею, ну, если не... Представляете, какой-то, опять же, драйвер развития российской экономики в смысле стимулирования жилищного строительства?
Да. Что
в одной супружеской спальне и одного супружеского ложа должно быть минимум 2.
Да.
И здорово.
Вот поэтому было сказано...
Отечественный рынок так как расцветет.
Вот поэтому было сказано, что нефть не будет скоро играть такой
конечно,
роли.
Мало того, что расцветет ипотечный рынок, а где деньги-то брать россиянину? Что ему нужно делать? А ему нужно подписывать контракты и отправляться на спецоперацию Z на фронта. И это решает проблему раздельного проживания еще и в том смысле, что когда недорогой россиянин не возвращается с украинских фронтов, а остается в сырой земле, там, так сказать, обеспечивается полная, в спальне его находится только женщина.
Да.
Никакого смещения, никакой гендерной нейтральности уже не будет точно.
Вот здесь Занна Скворцова возмутилась семью гендерами. Как же, ну, вот в нашей стране никогда такого не будет. Да мы знаем, что не будет. Насчет никогда не знаю, но что не будет ничего, это точно совершенно.
Вот. Ничего и не было, как сказал Антон Палчехов. Ну, здесь у нас... Да. В этом высказывании надо уточнить все понятия, включая нашу страну. Да. Но, кстати, сегодня Сергей Викторович Лавров, я не устаю апеллировать его пресс-конференции,
потому что она действительно... Большое впечатление.
Да, она выдающаяся и содержательная, и эстетически. И он, касаясь армяно-азербайджанского вопроса, а тут тоже по Фрейду происходит, потому что недавно Сергей Викторович сказал про Владимира Александровича Зеленского, что Зеленский предал собственный народ и даже два собственных народа. Имею в виду украинцев и евреев. А почему Сергей Викторович так чувствителен к этим тематикам? Потому что он сам этнический армянин. И то, что Российская Федерация слила Армению и поддержала полностью Азербайджан и Турцию в недавних известных событиях, конечно, не может его не коробить. И он должен как-то с этим уживаться и внутренне примиряться. И вот он... разгромив евреев и запретив им апеллировать к Холокосту, при защите, причем при этом он сказал, что израильтяне не должны апеллировать к Холокосту. То есть он как бы... подчеркнул, как будто бы израильтяне существовали во время Холокоста вместе с Израилем. Он начал говорить о коридоре между Азербайджаном и Нахичеванью, и о Зангезурском коридоре, и объяснил, в чем там все главное, что почему, зачем нужен этот коридор экстерриториальный, потому что его должны охранять войска ФСБ РФ в соответствии с соглашениями от ноября 2020 года. А если они их охранять не будут, то уже и не важно что. Все товарные потоки, на всех должны сидеть ФСБ РФ, иначе это ненадежные товарные потоки. И тут я подумал, сам бренд «Зангезурский коридор» навел меня на мысль, что к охране коридора Армения и Азербайджан могут привлечь Израиль. Он может обеспечить этот экстерриториальный коридор, и коридор поэтому может называться «Зайгезунский коридор».
«Зайгезунский коридор» будет отлично.
И тогда принцип того, что берегите евреев, потому что потом примутся за армян, будет реализован, правда, на практике. И вот, наконец, Израиль выйдет из узких региональных рамок, придет на Южный Кавказ. А известно, что Израиль вообще союзник Азербайджана, они вместе там борются с Ираном всячески. Но он же не может не быть другом Армении в определенной степени. Опять же, исходя из общности исторических переживаний и геноцида. Поэтому Зайгезунский коридор, мне кажется, эту революционную модель нужно обсудить как можно быстрее.
Да, Зайгезунский коридор, ну, когда немножко там схлынет в Газе, я так думаю. Вот, можно будет обсуждать это все. Можно будет обсуждать. Очень хорошо, спасибо. Масса всевозможных ценных мыслей. Я хотел бы маленький анонс сделать на завтра, потому что у нас в 18 часов вот здесь говорили, что надо петицию о том, что в очередной раз захоронить Ленина, потому что 21-го будет 100 лет со дня смерти Ленина. Завтра у нас будет об этом программа «Дилетанты», и будет Александр Шубин у нас в гостях, чему я очень рад, давно мы
не беседовали. Я, кстати, предлагаю вопрос в качестве креативного вклада в вопрос в референдум «Новой газеты». Вопрос должен звучать так. Вы хотите захоронить Владимира Ильича Ленина или продолжать спецоперацию Z бесконечно?
Вот так вот. Можно и так.
Или другое.
Да. Ну хорошо, дорогие друзья, всего вам доброго. До свидания.
Мы каждый четверг
встречаемся со Станиславом Белковским. До свидания.